ამაგებო გათავ და ყანად ერთი ელესაო თა ფელესაი
ელესაო
«Элиса» – старинная грузинская многоголосная песня, которую в профессиональной среде принято называть трудовой или артельной. Этномузыковед и антрополог, один из основателей Международного исследовательского центра по изучению многоголосия при Тбилисской консерватории, доктор искусствоведения Иосиф Журдания, в середине 90-х волею судьбы оказался вместе с семьей в Мельбурне, был приглашен в университет, и эта песня оказалась тем образцом грузинской полифонии, которая глубоко зацепила и сразу полюбилась австралийским студентам.
Мне очень повезло в университете Мельбурна. Заинтересовались грузинской музыкой. Но я должен вам сказать, что когда я приехал, грузинская народная песня была единственный большой козырь, который у меня и у него были на руках. И нас пригласили провести один урок со студентами университета. И мы научили их грузинской песне «Элеса». И это на них такое произвело впечатление, что они очень скоро предложили мне работать у них и вести ансамбль грузинской музыки или ансамбль всемирной музыки.
Семья Журдания думала переждать в Австралии тяжелые 90-е, но получилось так, что живет там и по сей день. Мельбурн оказался благодатной почвой, чтобы заняться тем, что всегда было интересно доктору Журдания – происхождением многоголосия в контексте эволюции человека.
Так как я работал всегда, интересовался многоголосием разных народов, многоголосием африканских народов, балканских народов, даже в Японии есть многоголосие. И библиотеки были все открыты, весь материал, из-за которых мне трудились, иногда приходилось специально просить Министерство культуры, чтобы книгу привезли из московской библиотеки в Тбилиси, чтобы я мог бы посмотреть. А здесь все это было открыто, все это было можно пойти, зайти и сфотографировать. Конечно, это была огромная возможность. Так что я, можно сказать, что я попал в отличную ситуацию для того, чтобы работать и продолжать работать.
У Иосифа Журдания, ныне почетного члена консерватории при Мельбурнском университете, есть своя теория происхождения многоголосного пения. Он ввел понятие «боевой транс», предположив, что способность входить в это состояние появилась у гоминидов благодаря естественному отбору. Эта способность, считает он, помогала им защищаться от хищников, в том числе и посредством криков. Вот как он объясняет связь между состоянием боевого транса и полифоническим пением.
Вообще, очень трудно поверить, наверное, но эволюционисты никогда не изучали, каким образом предки человека защищали себя от хищников. И вот представьте себе, что Дарвин никогда об этом не говорил. Он вообще думал, что человек произошел на одном из теплых островов, где не было хищников. Это было Борнео или Папуа-Нью-Гвинея или Австралия, или даже Австралия. Потому что он не мог найти никаких следов у человека, защитных органов, больших зубов или быстрого бега или так далее. И после Дарвина пошла и поехала. Потом Дарт вообще думал, что человек был самым жестоким и самым кровожадным хищником. Так что ему не надо было никого бояться, наоборот, все боялись человека. И так далее, так далее. А когда я подошел к этому вопросу со стороны боевого транса и со стороны особой стратегии защиты, которая называется, есть такой научный термин апостематизм. Апостематизм – это вторая сторона медали от крипсиса. То есть крипсис – это когда животное старается быть как можно тише, как можно не попадаться в глаза на хищнику, если его хищник обнаружит, что как можно скорее бы убежать. Вот это называется крипсис. А апостематизм – это полная противоположность. Апостематические виды, они наоборот, не очень громкие, они имеют запах, они очень хорошо видны. Эти крипсичные животные стараются не выделяться. Представьте себе, как стрелы заяц зимою, и заяц также меняет цвет, когда снег исчезает. А вот представьте себе апостематических животных, такие как ежик или пестрая змея. Они стараются выделяться и стараются, чтобы все их запомнили, что они с запахом пахнут, что они очень громкие, что они очень хорошо видны. И вот если посмотреть на все элементы человека, это самое пахущее животное на Земле, самое сильно пахущее животное на Земле. Хотя мы принимаем ванну и моемся каждый день, а еще представить, что наши предки не мылись миллионы лет, можно представить себе, что какой запах у нас был. И вставать на задние ноги у многих видов животных тоже считается апостематическим элементом. То есть, когда медведь хочет испугать тигра или волка, или человека, он становится на задние ноги тоже. То есть это все работает на том, чтобы запугать врага, запугать не только хищника, но и человека.
А голос здесь как работает? Вот я все пытаюсь связь найти. Он, наверное, потом издает звуки или как?
Совершенно верно. Совершенно верно. Вообще, вы знаете, инстинктивно, если мы случайно встречаемся с этой собакой где-то в темном закоулке, да, мы обычно начинаем кричать или стопать ногой, или запугивать собаку. Если нас много, если мы начнем вместе кричать, то это еще сильнее. А если еще и начать кричать в разных голосах, особенно в диссонансных голосах, то это звук возрастает. И знаете, я хочу еще упомянуть еще один профессиональный термин. Это эффект Беау. Беау – это из книги, в которой есть такой момент, что когда люди хотят, чтобы враги думали, что их больше, то они разным вещам прибегают. И вот известно, что даже волки, когда они вместе воют, они воют в секундах или других диссонансных интервалах. И когда человек слушает их голоса, им кажется, что их гораздо больше. Это исторически хорошо известно. Так что на голосе вызывает это эффект Беау.
Профессор Журдания в одном из своих трудов, который называется «Кто задал первый вопрос? Генезис хорового пения, мышления, языка и речи», исследует проблему культурной антропологии, исчезновения традиционного многоголосного песнопения в культурах различных народов мира. Там же он говорит о том, где и благодаря чему сохранилось островное или очаговое многоголосное пение.
Это именно сущность моего подхода к возникновению многоголосия. Вообще, все началось с того, что от многоголосия я перешел к вопросу, а почему люди поют вместе? Потому что петь вместе или петь отдельно, например, многие животные и многие птицы поют отдельно, они сами поют, а в человеческих культурах нет такой культуры, где не было бы пения вместе.
Совместного,
хорового пения. Да-да-да. Даже в одноголосных культурах хоровое пение очень развито. И даже вот в Китае, где самое одноголосное пение, есть хоровые песни, хотя это одноголосие, то есть многие поют на один голос. Но самое интересное, на что я обратил раньше внимание, то, что самые, так сказать, технологически отсталые страны, такие как пигмеи или бушмены в Африке, у них есть очень интересные многоголосие. Так что я задал себе вопрос. А интересно, многоголосие, если оно возникает и постепенно занимает больше и больше географию, оно должно увеличиваться. А если многоголосие было раньше, и оно все время убивает и уменьшается, распространение должно быть меньше. Я начал специально изучать этот вопрос, и все получилось, как я и думал, что есть очень много фактов исчезновения многоголосия во всем мире. Даже в Грузии, вот в таких местах, как в Эсхете или на Балканах, в Японии, везде есть такие факты, когда многоголосие было, исторически были записаны, и потом оно исчезло. В общем, я пришел к выводу, что многоголосие вообще было двуязыковый феномен. Вместе с этим мы подходим к другому вопросу. Я обратил внимание, что когда солдаты уходят на боевое задание, очень часто они вместе танцуют и поют. Представьте себе, что американские солдаты, у них все современная техника, все абсолютно ночное видение, аппараты, все это есть. И все-таки самым лучшим способом, чтобы поддержать боевой дух, это пойти вместе в подвал или в какое-нибудь большое здание и начать вместе слушать музыку и танцевать, и петь. Я здесь разговаривал с солдатами, которые говорили, что, ну вот, знаете, трудно убивать другого человека, и человек обычно не находится в таком состоянии, чтобы убить другого человека. Это очень трудно. Трудно не только то, чтобы тебя убили, но и чтобы ты убивал, тоже очень трудно. Но после того, как ты послушаешь песню, когда ты вместе со своими друзьями начнешь танцевать и повторять эту песню громко и топчать ногами тот же самый ритм и так далее, постепенно твоя психика меняется. И самое главное становится вот это unity, это единство с твоими друзьями. И не только страх исчезает, но и чувство боли исчезает. Un affanno immorate e soffati di mare maru i visi sottanzo e un sato bisinanzi e
зачастую причины исчезновения традиционного многоголосия или его угасания лежат на поверхности, пишет профессор в своей книге. Так, в Западной Сицилии главной причиной называется землетрясение, которое нарушило социальную жизнь традиционного общества. Для Македонии это была главным образом правительственная политика социалистической страны, ведущей войну против вредных пережитков старой жизни. Главными причинами исчезновения сольно-группового мужского песнопения адыгов считается Кавказская война, изгнание народа с родных земель, идеологические установки советской власти на запрет песен, связанных с воспеванием прежней жизни и прежних героев. В качестве же очагового или островного случая спасения традиции многоголосия Журдани приводит удачное спасение корсиканской полифонии, которая в 50-х-70-х годах прошлого столетия была на грани исчезновения. И лишь изменение государственной культурной политики Франции и международное признание корсиканского многоголосия защитили его и возвели в ранг символа корсиканской культуры и этнической идентичности. Отвечает профессор и на вопрос о схожести корсиканского и грузинского многоголосия, которое, согласно его теории, только кажущееся.
Очень интересный вопрос. Во-первых, давайте сначала скажу, что корсиканское пение – это чем-то похоже, чем-то не похоже на грузинское пение. Представьте себе, что грузинскую городскую песню будут петь, если там они поют в стиле восточно-грузинских застольных песен с мелизматикой. С мелизматикой. То есть с разными фигурациями. И поэтому, когда слышишь корсиканские песни, сразу кажется, что это грузины поют. Но когда ты слышишь, как оно разрешается, то сразу понимаешь, что это не грузинское пение. И я уверен, что это близость не от того, что они в горах развиваются теми же самыми дорогами, а о том, что в горах сохраняются самые старые культурные и самые старые физические элементы. Я помню, когда я говорил с Валерием Алексеевым, он был замечательный русский антрополог, и когда я ему объяснял, как грузинские многоголосия с балканским многоголосием и многоголосием в Альпах, он мне сказал, что если даже брать физические типы этих регионов, то они так близки друг к другу, что ни один антрополог не может точно определить, какой череп откуда происходит. Так что это, я думаю, что не от того, что они были такие же в географических регионах или такой же ситуации, что развивались они в том же направлении. А потому что очень ранний период, может, 4-5, может быть, больше 1000 лет назад, это еще до появления европейских народов. Пели многоголосно, и их пение потом сохранилось до наших дней. Но я не знаю, если я это все понятно говорю для вас.
А грузинская тогда полифония, она абсолютно уникальная? Нету ничего похожего в мире?
Совершенно верно. Хотя есть целый ряд элементов, которые делают корсиканское пение и сардинийское пение близким к Грузии. Ну, в Грузии, на Галусе, очень специфический и очень развитый. Знаете, вот, например, те модуляции, которые в Грузии бывают, ни одной культуре не бывают таких модуляций. И те сложности трех-четырехголосных хоров, которые есть в Грузии, с теми джазовыми такими диссонансными аккордами, их невозможно встретить в других местах.
А чем это обусловлено, что именно в Грузии возникла такая уникальность?
Это очень сложный вопрос. И может быть, с этим связано и действие Грузии христианства также. Потому что в христианских церквях, в отличие от европейского христианства, которое очень долгое время шли за переднеазиатскую модель христианской музыки и пели одноголосно, грузины рано начали петь одноголосно. Вот там в классической музыке, профессиональной музыке и произошло переход от одноголосия к одноголосию. Ну, этот переход был обусловлен тем, что христианская музыка вначале была одноголосной.
Католические пение вы имеете в виду, да?
Да, григорианское пение было.
Григорианское.
Да. Но после того, как в Грузии пение стало многоголосным, то есть после того, как в принципе церкви приняли многоголосную модель из народной музыки, вот тогда начали сформироваться школы христианской музыки и композиторы. Знаете, в Гури есть такая традиция трио, песни трио, когда три певца поют трехголосную песню. И это самый сложный и самый развитой вид русского многоголосия. Кстати, мой брат, внук же Жордания, предложил, что грузинские песни трио, они были связаны с традицией христианского трехголосного пения. То есть три певца, три солиста поют все три независимые мелодии, которые явно связаны друг с другом в то же время. Это идет, скорее всего, от христианства. Так что, может быть, христианская музыка, которая получила многоголосие от народной музыки, потом задействовала на развитие и традиционной музыки. Вот что я хотел бы сказать.
Какое же будущее у грузинской полифонии, если учитывать интерес к ней, то, как она поддерживается, изучается и культивируется?
Да, это очень радостный такой вопрос, потому что грузинское народное многоголосие и грузинское многоголосие не является музейной вещью. Оно живет, оно развивается, приобретает новые формы. И иногда мои коллеги говорят мне, что народная песня должна быть исполнена народом и должны исполняться людьми, которые не знают музыку. И, в общем, все должно быть так, как это было в натуральной деревне. Но я думаю, что в современном этапе русское народное многоголосие – это уже международный феномен, который все еще живет и развивается. Создаются новые песни, не только городские песни, но и в народном стиле. Вот, например, наш коллега придумал новую композицию на дуре для ансамбля «Бастиани». На дуре песню. Это замечательно. На дуре. Это артельная песня. Когда многие люди вместе поют одну четырехголосную песню и работают вместе с ним. В одной из моих работ я утверждаю, что на дуре древнейшая песня, грузинская песня. Такая древняя, что можно найти даже параллели между на дуре и своими песнями, с которыми наши предки шли на защиту своей родины. Так что многоголосие грузинское – это огромная, большая марка для Грузии, культурная марка. Тем более, что песня, в принципе, не требует перевода. Иностранцы поняли грузинскую поэзию, надо их перевести, а чтобы они поняли грузинский мировой замер, чакрлу или надуру, их не надо переводить. Поэтому у грузинской народной песни, у грузинского многоголосия прекрасное и отличное будущее.